Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Павел начинает послание к римлянам с того, что описывает низкое греховное состояние человека. Он словно показывает, что всему человечеству нужно искупление. В послании к Эфесянам Павел также говорит об искуплении в первой главе, но он говорит о нем совершенно с другой точки зрения. Он говорит о нем с точки зрения Бога с небес и с точки зрения того, как Бог видит нас и нашу потребность в искуплении. Послушайте слова Павла в послании к Эфесянам. «Как и избрал Он нас в Нем, прежде основания мира, чтобы быть нам святыми и непорочными перед Ним в любви, предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа самому себе, согласно отраде Своей воли, в хвалу славы Своей благодати, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление через Его кровь, прощение проступков, согласно богатству Его благодати». Я бы назвал это превознесенным видением искупления. Мы продолжаем говорить о послании к Эфесянам. Это наша 7-я программа по посланию к Эфесянам. И сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разбирать отрывок «Полный небесного откровения». Просто удивительно, как Павел сумел получить такой свет о Божьем вечном замысле, и как он сумел выразить его в таких поразительных словах. Все послание к Эфесянам, разумеется, это глубочайшая книга, но первая глава, особенно этот раздел, стихи с 3 по 14, требует самого пристального внимания. Здесь важно и исполнено смысла каждое слово. По таким отрывкам нельзя двигаться галопом, читая их как газетную статью. Они заслуживают нашего внимательного и вдумчивого рассмотрения с обильной молитвой и размышлениями перед Господом. Каждое слово, как я уже сказал, исполнено смысла. И знаете, Оскар, я очень рад, что у нас есть восстановительный перевод Нового Завета, где почти к каждому слову этого отрывка есть или примечание, или перекрестная ссылка. Это огромная помощь в изучении и постижении этого небесного откровения. И, пользуясь случаем, я хочу также порекомендовать тем нашим слушателям, у которых еще нет восстановительного перевода, заказать у нас этот ценнейший инструмент изучения Божьего Святого Слова. Ну и, разумеется, я не могу не сказать также о жизнеизучении послания к Эфесянам. 3 тома, 97 сообщений, почти 1000 страниц. Если вы прочитаете их и изучите, послание к Эфесянам, я думаю, станет для вас прозрачной книгой. Обращайтесь к нам в «Коллектор библейской книги» и заказывайте эти книги. Очень рекомендую.
Я хотел бы присоединиться к вам, Дмитрий. Это действительно ценное послание. И я думаю, что мы можем нашим слушателям предоставить материалы, которые по-настоящему раскроют это послание для них. Вообще в истории христианства очень много трудов было посвящено теме искупления. И было выпущено очень много толкований к посланию к римлянам. У нас есть также жизнеизучение послания к римлянам. И я думаю, что когда люди говорят об искуплении, они прежде всего связывают искупление с посланием к римлянам. Но мы видим, что в послании к Ефесянам искупление показано самым высоким образом. Это самый высокий взгляд на искупление, не так ли?
Да, в послании к римлянам Павел раскрывает тему искупления всесторонне и очень убедительно, я бы сказал, но отталкивается он при этом от нашей с вами нужды, от нашего состояния. Мы ужасные грешники, мы пали очень низко, и требования Божьей праведности, святости и славы недостижимо высоки для нас, поэтому нам нужно искупление, которое совершил Христос. Но, как вы сказали, в послании к Ефесянам искупление представлено, может, не так подробно, но зато очень высоко. Здесь Павел отталкивается от Божьего вечного замысла, на который никак не влияет состояние человека.
Да, многие послания Павла нацелены, как мы видим, на решение практических вопросов, проблем, с которыми сталкиваются христиане каждый день. И именно эти вещи обсуждают на воскресных проповедях, а также в любых христианских книгах, программах. Но когда мы читаем послание к Ефесянам, как мы видим, мы касаемся Божьего вечного замысла, и мы видим его с точки зрения самого Бога. Эта книга не земная книга, в ней показано небесное видение. И я думаю, что все мы получим очень много света и наслаждения от того, что мы увидим искупление именно с небесной точки зрения. Но прежде чем мы перейдем к нашему первому отрывку из сообщения Уитнеса Ли, я хотел бы прочитать некоторые из этих стихов еще раз. «Который Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление через Его кровь, прощение проступков, согласно богатству Его благодати». Итак, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
From verse 7 through verse 12, you have one thing covered, the sin's redemption.
В стихах с 7 по 12 рассматривается одна тема – искупление сына. Искупление сына – это просто исполнение вечного замысла Отца. В стихе 7 говорится «в котором». Выражение «в котором» относится к возлюбленному. В стихе 6 мы все стали объектами Божьей благосклонности. Мы были помещены в Божью благодать в возлюбленном. Затем в стихе 7 говорится, в котором мы имеем искупление. Мы имеем искупление в том, в ком Бог находит отраду. Искупление – это не что-то низкое. В глазах Бога искупление – это отрада. Итак, мы имеем искупление через Его кровь. Через чью кровь? Через кровь возлюбленного. Возлюбленный, Божий возлюбленный, пролил свою кровь на кресте для нашего искупления. И это искупление является прощением проступков. В первой главе мы видим прекрасную историю, не жалкую историю. Итак, здесь не говорится о прощении грехов, а о прощении проступков, просто небольших ошибок. Хорошие мальчики и девочки в глазах любящего отца совершают просто небольшие ошибки. Но даже такие проступки нуждаются в искуплении. И кровь возлюбленного Сына Божьего была пролита на кресте для такого прощения. Если бы не было крови, не было бы прощения грехов. Поэтому все равно нужна кровь.
Дмитрий, в начале нашей программы мы говорили о том, что Павел представлял грех в послании к римлянам. Первые главы послания к римлянам иногда даже трудно читать, потому что там представлены действительно ужасные вещи. Но при этом мы видим, что Павел убеждает нас, что всем нам необходимо искупление. Но в послании к Ефесянам Павел пишет с точки зрения Бога. Поэтому он говорит только лишь о прощении проступков. Но даже для прощения проступков нам нужна кровь, нам нужно искупление. Но это не просто какая-то кровь, это кровь возлюбленного. Это что-то приятное для Бога. Я бы сказал, это особое видение.
Да, очень особое и очень высокое. Состояние человека действительно ужасно. Но иногда нам нужно отвлечься от всех этих проблем и взглянуть на человека глазами Бога. Павел делает именно это. Каков человек с точки зрения Божьего вечного замысла? Каково его назначение в этом плане? что Бог делает, чтобы осуществить этот план? Чтобы получить такое видение, нужно подняться на высоту, подняться над земным. Божье вечное домостроительство непосредственно связано с человеком. Именно через человека Бог собирается исполнить свой замысел, то есть выразить себя и возглавить всю вселенную. В этом заключается отрада Бога. Согласно этой отраде, Бог сотворил человека, но человек пал. По этой причине и возникла необходимость в искуплении. Как Бог осуществляет свое искупление? Знаете, чтобы сотворить вселенную, Богу потребовалось лишь сказать слово, и все появилось. Но искупление он таким же образом совершить не может. Он сказал «да будет свет», но он не может сказать «да будет искупление». Он сам установил единственный праведный путь для искупления через пролитие крови. Он праведный Бог, он не терпит неправедности и прегрешений или преступлений. Такие вещи оскорбляют его праведность. Искупление удовлетворяет Божьим праведным требованиям. Ему угодно или отрадно то искупление, которое совершил его возлюбленный сын, пролив свою драгоценную кровь.
Дмитрий, а здесь хотелось бы задать вопрос. Какова связь между искуплением и прощением?
Павел пишет в 7 стихе, вы этот стих уже читали сегодня, я повторю еще раз, в котором мы имеем искупление через его кровь, прощение проступков, согласно богатству его благодати. Если рассматривать это предложение грамматически, то получается, что искупление и прощение – это однородные члены предложения. То есть это либо синонимы, либо очень близкие по смыслу понятия. Разумеется, искупление и прощение – это близкие понятия, но все-таки это не одно и то же. Скорее, можно сказать, это две стороны одной медали. Искупление – это то, что Христос совершил за наши прегрешения. Прощение – это то, что Христос совершил с нашими прегрешениями. Искупление было совершено на кресте, тогда как прощение было применено к нам в тот момент, когда мы уверовали в Христа. Хотя искупление было совершено на кресте, оно не было применено к нам в тот момент, когда Христос пролил свою кровь. Применение произошло только тогда, когда мы уверовали в Христа и исповедовались праведному Богу. В этот самый момент Дух Божий применил к нам искупление, которое Христос совершил на кресте. Следовательно, искупление – это свершение, а прощение – это применение. Я позволю себе такую иллюстрацию. Представьте себе, что вы висите над пропастью. Бог бросает вам веревку, чтобы вытащить вас. У этой веревки два конца. Один в руках Бога, другой в ваших руках. Тот конец, что в руках у Бога, это совершенное Христом на кресте искупление. Тот конец, что в ваших руках, это примененное к вам прощение ваших грехов. Причем искупление произошло 2000 лет тому назад, когда Христос пролил свою кровь на кресте. А прощение грешник получает сегодня, когда кается и исповедует Богу свои грехи. Тогда совершенное Христом искупление применяется к его ситуации, и он получает прощение.
Благодарю вас, Дмитрий. А в конце этого отрывка, как мы помним, Уитнес Ли сказал, что без крови не может быть прощения грехов. Поэтому мы все по-прежнему нуждаемся в крови. В Ветхом Завете также была кровь, но это была не кровь человека, это была кровь животных. В послании к евреям говорится, что кровь козлов и тельцов не может унести грехи. Кровь в Ветхом Завете была просто временным покрытием для грехов, благодаря чему Бог мог продолжать свое общение с людьми. Но полное искупление и прощение грехов могло быть осуществлено только через кровь Господа Иисуса Христа. И в этих стихах написано, в котором мы имеем искупление через Его кровь, прощение проступков согласно богатству Его благодати. В следующем отрывке мы услышим о том, какова связь между искуплением и благодатью. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
The riches of God's grace were needed for the accomplishment of redemption. Why so many riches of God's...
Богатство Божьей благодати необходимо для совершения искупления. Почему богатство Божьей благодати необходимо для совершения искупления? Легко ли было Богу искупить нас? Нет, для Бога было вовсе нелегко искупить нас. В Библии говорится, что без пролития крови не бывает прощения грехов. В Библии говорится, что кровь животных недейственна. Кровь животных – это просто тень. должна быть другая кровь, более высокая кровь, кровь более высокой жизни, которая целиком и полностью безгрешна. Вы можете найти такую кровь среди людей? Нет, потому что каждый человек грешен. Поэтому нет безгрешной крови. Должен быть кто-то один, кто безгрешен, чтобы его кровь была совершенной и чистой. Это первое. Второе. Божьих избранных очень много. Божьих избранников миллионы. Если вы собираетесь принести жертву за грех, за свой грех, вы принесете одну жертву, и я принесу одну. Мы все принесем по одной жертве. Сколько же миллионов жертв за грех нужно? Вы когда-нибудь думали о том, что Иисус Христос, один человек, был принесен на жертвенник и стал жертвой за грех миллионов? Существует необходимость не только в безгрешной, совершенной крови, но есть также необходимость во всеобъемлющей крови, крови, которая могла бы послужить миллионам Божьих избранных.
Дмитрий, мы говорим о богатстве Его благодати и о том, сколько богатства Его благодати необходимо для искупления. Здесь мы видим искупление так, как его рассматривает Бог. Кровь Его возлюбленного Сына прежде всего должна быть безгрешной. Также это должна быть кровь, которую можно принести один раз и навсегда. Я бы сказал, это довольно жесткое требование, не так ли?
Это действительно очень жесткое, но при этом совершенно оправданное, логичное и последовательное требование. И, как вы понимаете, если бы Бог не предоставил нам Иисуса Христа в качестве жертвы, никто бы во всей вселенной не смог бы исполнить это требование. Таков наш Бог. С одной стороны, Он, исходя из Своей праведной и святой природы, выдвигает требования, которому мы сами удовлетворить не в силах. Но с другой стороны, движимый Своей любовью к человечеству и осуществляя Свой вечный замысел через человечество, Он сам предлагает решение этой проблемы. И этим решением в каждом случае является Христос. Лишь Он один обладает безгрешной кровью, потому что Он Бога-человек, и в Нем нет греха. И опять-таки, лишь Он один обладает кровью с вечной действенностью. Его кровь способна решить проблему грешников, причем не одного и не двух, а миллионов и миллионов грешников всех времен и всех народов.
Да, благодарю вас, Дмитрий. Это действительно замечательная кровь, и это замечательное искупление. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee, а затем мы закончим наше общение.
You just consider how the Savior, the Lord Jesus, was conceived. There was the need to prepare Mary, a virgin.
Просто подумайте о том, как Спаситель, Господь Иисус, был зачат. Для этого было необходимо приготовить Марию, Деву. Также Святой Дух должен был прийти к этой Деве. Мы просто не можем объяснить, как Святой Дух вошел в эту Деву и произвел зачатие. Для этого нужно было очень много благодати. Как мог Святой Дух, Дух Божий, прийти к Деве, произвести зачатие и произвести ребенка? Иисус был в маленьком чреве на протяжении 9 месяцев. Сколько для этого было нужно благодати? И это еще не все. А роды? Затем, на 8-й день, Он был представлен Богу, и Он был обрезан. Он жил там, пока Ему не исполнилось 12 лет. Он работал плотником, пока Ему не исполнилось 30 лет. Просто посчитайте, сколько нужно было благодати. Я хотел бы спросить вас, кем Он был? Иисусом, Эммануилом, Богом с нами, Иеговой Спасителем. Он работал плотником 18 лет. Затем Он вышел на служение. Он осуществлял свое служение на протяжении 3,5 лет. Он служил грешникам, но грешники противостояли Ему. Грешники даже гнали Его. В конце концов, Он был предан одним из Его 12 апостолов. Он был схвачен. Что за благодать? Он был пригвожден к кресту. Он оставался на кресте 6 часов. Просто подумайте, сколько было нужно благодати. Он умер на кресте. Он умер там за наши грехи. Затем Он был погребен, и затем Он был воскрешен. Затем Он пошел на небеса, чтобы получить для нас покаяние и прощение. Теперь мы можем покаяться, и мы можем быть прощены, потому что это соответствует богатству Его благодати.
Дмитрий, мне кажется, что мы очень часто упускаем из виду то, что Иисус был Богом, и что Он по Своей воле принял ограничения человечеством. Он должен был пережить даже 9 месяцев в чреве девы. Более того, Он был ребенком, Он находился под властью и научением Своих родителей. И Ему, как человеку, мы видим, нужно было очень много благодати. И еще больше благодати Ему было нужно, чтобы пройти через все страдания для того, чтобы совершить искупление. Я думаю, что теперь эти слова, согласно богатству Его благодати, имеют для нас большее значение.
Я с вами полностью согласен, Оскар. Я сам никогда не думал о том, что самому Христу была нужна благодать, пока не услышал это сообщение. Для меня это совершенно новый свет. Обычно мы понимаем благодать как то, что исходит от Бога, от Христа. А если у нас есть более глубокое понимание, то мы осознаем, что сам Бог является для нас благодатью в Христе. Здесь же мы услышали, что сам Христос, будучи Богом, принявшим ограничения человеческой оболочкой, нуждался в благодати, чтобы воплотиться, во-первых, затем расти, находясь в подчинении у Марии и Иосифа, много лет работать плотником в презренном городке, презренной области, затем выйти на служение и сталкиваться с непониманием, противостоянием и даже нападками людей, и в конце концов, чтобы пойти на крест и, претерпев смерть, совершить искупление. Для всего этого, как мы увидели, Христу требовалась огромная благодать. Божья благодать была снабжением, средством, благодаря которому было осуществлено наше искупление. Мы имеем искупление согласно Его благодати. Слово Павла в первой главе послания к Ефесянам об искуплении и прощении согласно богатству Его благодати приобретают для нас сегодня, благодаря объяснению Уитнеса Ли, совершенно новое, удивительное звучание. Слава Господу за эту благодать, благодаря которой стало возможно наше искупление.
Я бы сказал, что это новый свет и для меня. И я думаю, что многие из нас раньше думали, что искупление просто подготавливает нас к тому, чтобы переживать благодать. На самом деле, как мы видим, само искупление было произведено благодатью. Оно приходит с благодатью и является той самой благодатью, которая достается нам. Мы просто входим в наслаждение и переживание Бога как благодати. Фактически мы говорим о том, что мы переживаем Бога на практике. Благодать – это не просто какое-то незаслуженное благодеяние. Да, это благодать, но это один из аспектов благодати, это не полная благодать.
Благодать – это не просто благодеяние, как вы сказали, это не просто снисхождение Бога, это не просто дар Его. Как мы уже говорили, благодать – это сам Бог, но не просто сам Бог на небе, а Бог, который дан нам, причем дан нам для нашего наслаждения. Я благодарен Господу, что сегодня я могу наслаждаться такой благодатью, самим Христом, как воплощением Триединого Бога, который входит в меня и дает мне все, что есть в Боге, все богатство Божества для моего ежедневного наслаждения. Это настоящая благодать.
Благодарю вас, Дмитрий. Я уверен, что эти сообщения очень богаты, по крайней мере, они богаты для меня, и я надеюсь, что они богаты для всех наших слушателей. И я надеюсь, что все наши слушатели смогут заказать жизнеизучение послания к Ефесянам, а также восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Для этого вам нужно просто позвонить нам по нашему телефону в Москве. В конце нашей программы вы услышите этот телефон. А вам, Дмитрий, мы говорим спасибо, приходите еще.
Большое спасибо и до свидания.
Уважаемые радиослушатели! Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключении нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение. Послание к Ефесянам». Это набор из 2 томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента «Коллектор».
И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Домостроительство Божье Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. Домостроительство Божье – это первая переведенная на русский язык книга Уитнес Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.